Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. С нами на связи из Киева глава Центра исследования политических ценностей, народный депутат Украины Олесь Даний. И также по телефону к нам присоединится президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Я напомню, наш телефон прямого эфира, попозже можно будет задать по нему свои вопросы. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. И мы будем говорить о переписке двух президентов, президента России Дмитрия Медведева и президента Украины Виктора Ющенко. Теперь это уже можно назвать в каком-то смысле диалогом. 11 мая народу из своего видеоблога явился Дмитрий Медведев весь в черном на фоне моря и пограничных кораблей и объявил президенту Украины Виктора Ющенко, что желает улучшения отношений с этой страной, а потому нового посла Михаила Зурабова в Киев пока направлять не будет. И огласил целый список претензий. Вот два дня господин Ющенко молчал, президент России даже продолжал свой монолог, и появилась вторая отредактированная версия помягче, где Медведев объяснял, зачем он написал такое вот видеописьмо президенту Украины. И вот в четверг 13-го на сайте президент Украины Виктор Ющенко ответил президенту Медведеву по всем пунктам его обвинений. Я предлагаю участникам нашего разговора поговорить, собственно, об этих претензиях для начала. Вот эти пункты, насколько они соответствуют действительности, как их понимать. Пункт первый – это поставки оружия в Грузию Украиной, те в Киеве, кто поставлял вооружение грузинской армии и, кстати, не намерен прекращать делать это, полностью разделяют с Тбилиси ответственность за совершенные преступления, говорит господин Медведев. А господин Ющенко отвечает, что, во-первых, Украина уважает суверенитет и территориальную целостность, незыблемость границ Грузии, как и любого суверенного государства. А Грузия не является объектом никаких международных санкций. Ну, давайте начнем с Владимира Жарихина. Пожалуйста, ваша минута на комментарии.
Спасибо. Ну, я вот, может быть, что-то пропустил, но, по-моему, там все-таки все было более традиционно. Медведев послал традиционным путем через посольство письмо Ющенко, а в видеоблоге не Ющенко уже, а как бы населению России и Украины объяснил, почему он это сделал. То есть через видеоблог он все-таки с Ющенко не общался. Это вот первое. По поводу... хотя можно было бы общаться. Между прочим, общается уже через одну из радиостанций министр иностранных дел Великобритании Милибенд с гражданами России.
Ну, Уго Чавес тоже общается.
Да, и все считают, что о, какой Милибенд прогрессивный. Ну, ладно. По поводу вот этого. Да, действительно не нарушает. Но обратите внимание. Во-первых, в большом договоре, так называемом, есть совершенно определенная статья, где сказано, что ни одна из сторон не должна ухудшать безопасность другой страны. В данном случае это нарушает со стороны Украины. Это первое. И второе, обратите внимание, между Россией и Соединенными Штатами такого договора о дружбе и сотрудничестве нет, но Соединенные Штаты только что заявили, что они воздерживаются от поставок вооружений Грузии после августовских событий. Вот надо бы брать пример с большого брата.
Понятно. Давайте в Киев к Олесю Данию. Пожалуйста, Олесь, ваш комментарий.
Ну, честно говоря, рассматривать по пунктах видеообращение президента России вообще нецелесообразно, потому что комплекс действий, которые сейчас создало российское руководство, надо рассматривать только лишь с одной стороны, со стороны, к сожалению, военной, политической и экономической угрозы по отношению к независимому государству. Дело в том, что в дипломатическом языке отзыв посла из любой страны означает лишь одно. Следующий шаг – это объявление войны.
Как о прекращении дипломатических отношений?
На счастье, у нас идет вопрос не об отзыве посла, а публичный отказ о назначении посла Российской Федерации в суверенном государстве.
Господин Гаищенко, Украина полгода
не
к нам не присылала.
Владимир, давайте, пожалуйста.
Нет проблем, конечно. Вы
Владимир, давайте по очереди.
Но дело в том,
я вопрос вам задал, я же не перебиваю.
Дайте высказаться.
Давайте по порядку, пожалуйста.
Сказать. Я вас не перебивал, я пытался слушать, но дело в том, что если рассматривать это в комплексе с предыдущим законопроектом президента России о возможности употребления российских войск в интересах России на территории других суверенных государств, то по-другому, как об угрозе для Украины, военной угрозе, рассматривать этот комплекс просто невозможно. Конечно, нам не хочется верить, что Россия хочет напасть на Украину военной силой, но как военная угроза по-другому это рассматривать нельзя. Повод можно найти какой угодно. Гитлер находил повод в 1938 году для Чехословакии за защиту немецкоговорящего населения на территории Чехословакии, судетских немцев. И это был повод к разделению Чехословакии. Разные страны Европы пошли тогда на поводу у Гитлера и попробовали разделить Чехословакию. Но это не остановило Гитлера, и Вторая мировая война все-таки началась.
Олесь, давайте все-таки ситуация не и такая трагическая.
То есть большая страна, политически, экономически сильная, пытается навязывать свою волю при своим приграничным государствам. Еще 3 года назад никто не мог подумать, что Россия может начать свои военные действия на территории Грузии. Уже год назад это случилось. Теперь аналогичная ситуация с ультиматумами идет по отношению к Украине. И нас это очень беспокоит.
Как на Украине минута значительно менее,
чем в Москве. Сейчас, пожалуйста, теперь Станислав Белковский. Станислав, вы нас слышите?
Очень хорошо.
Я все-таки, хорошо, давайте сожмем вот эти вот тезисы Медведева, да, там кроме оружия еще и вступление Украины в НАТО не нравится, и с Черноморским флотом не нравится, и с энергетикой нехорошо, и Голодомор как геноцид трактуют не так, и вообще русский язык вытесняют, хотя уж я не знаю, что там в России с украинским языком, с его изучением, и даже вмешательство в дела православной церкви, хотя патриарх Кирилл как-то не жаловался, что его плохо принимали. Ваш комментарий вот к этому ультиматуму.
На мой взгляд, весь этот обмен любезностями не стоит выеденного яйца. Мы слишком преувеличиваем его политическое и тем более стратегическое значение. Набор упреков, который содержался в письме Дмитрия Медведева, мы слышали последовательно на протяжении последних 5 лет. Ничего нового не возникло абсолютно. Разве что эти упреки были подкорректированы с учетом новейших политических реалий, но по сути они не изменились. Ответ Ющенко тоже был вполне традиционным для ответа Украины на подобные заявления России. При этом, мне кажется, его публицистическое и аналитическое качество было несколько выше, чем послание Медведева. Ющенко удалось выдержать правильный, спокойный, даже местами ироничный тон, а также использовать все ссылки на юридические документы международного характера, что, безусловно, усилило его позицию. И потом, снявши голову, Повола сам не плачет. Россия и Украина сегодня движутся в разных геополитических направлениях, они перестали быть союзниками, Украина сошла с орбиты влияния России, и никакими посланиями не ускорить принципиально этот процесс невозможно. Поэтому я думаю, что демарш Дмитрия Медведева просто был следствием накопленного раздражения некоторыми тактическими шагами Виктора Ющенко в последнее время, включая фактический отказ принять верительные грамоты у посла Михаила Зурабова, на которого Кремль возлагает известные надежды в регулировании, в том числе и важных экономических вопросов, интересных для российской бизнес-элиты, и, безусловно, высылкой двух дипломатов и так далее, а также Кремль хотел показать, что он не рассматривает Виктора Ющенко как утку хромую на обе ноги и пошел уже после прихода нового президента, ибо только с кремлевской точки зрения, что, возможно, не так далеко от истины, у Виктора Ющенко избраться на второй срок шанса нет. Заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что не только на уровне президентов, но и на уровне политологов возможен жесткий диалог. Я хочу напомнить Олесю Даниилу, что ровно год назад мы с ним встречались в Киеве в эфире «Радио Свобода», также заочно. Я выиграл у него спор на ящик коньяку, из которого одну бутылку коньяку обещал передать ведущий радио «Свобода» Киевского как гаранту спора. Поэтому не могу не воспользоваться этой возможностью и сказать, что я хоть и не Медведев, но соблюдение большого договора между мной и Олесем Даниэлем буду добиваться.
Ну ладно, мы будем гарантами, наверное, этого. А сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставит ли судья Данилкин Ходорковского и Лебедева под стражей? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюбгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Политологи Владимир Жарихин, Олесь Даниэль и Станислав Белковский. Владимир Жарихин, ну уже Станислав Белковский за нас перешел к разговору, зачем же это вот послание, зачем это ультиматум, да и Олесь тоже об этом сказал. Ваша версия, зачем?
Ну, во-первых, я уверен, что все-таки такие панические настроения, которые прозвучали в словах господина Даниэля, вот война на пороге, пора сухари сушить, мне кажется, все-таки не разделяет большинство украинского населения, да и большинство украинского политического класса, и спокойный тон ответа Ющенко это подтверждает. И второе, я очень надеюсь, что все-таки между Украиной и Россией не вспыхнет коньячная война, как она вспыхнула на газовой почве, они урегулируют свои отношения. Что касается зачем? Мне кажется, что вот рациональный, что ли, выходом, и, кстати, он уже намечается, рациональным выходом из, так сказать, вот этого письма Медведева является изменение определенной повестки дня избирательной кампании президента Украины. Уже вот этим письмом, по сути, ответным, Ющенко открыл в Украине, и на это письмо будут отвечать и в Украине тоже.
Так помог ему Медведев, значит?
Не, он помог всему украинскому политическому классу. Открыл дискуссию по вопросам геополитической ориентации Украины. Была опасность того, что в избирательной кампании будет выхолощено самое главное – содержательный смысл, что будут выбирать по признаку пола, по признаку возраста, кто где родился, на кого больше компромата накопано, чью там где голову нашли и так далее. Но самая главная проблема для Украины сейчас – это реально. Это геополитическая ориентация. Это не только взаимоотношения с Россией, о проблемах этих взаимоотношений говорил Медведев в своем письме. Это взаимоотношения с Соединенными Штатами, это взаимоотношения с Европой. Как вообще, как быть с этой идеей вперед в Европу, завтра вступаем в Европейский Союз? Если это отдаляется, то какая стратегия развития Украины на ближайшие годы? Вот этого содержательного смысла кампании не хватало, теперь она появится.
Пожалуйста, Олесь Даниэль, вот ваше мнение, действительно этот эффект влияния на начинающуюся президентскую кампанию в Украине?
Вы знаете, достаточно узко рассматривают заявление Медведева только как влияние на кампанию предвыборную президентскую. Возможно, некоторые кандидаты в президенты и политические эксперты это так и рассматривают. Но, как правило, российская власть и вообще российская государственная идея, она слишком глубока и слишком системна, а не одномоментно. Поэтому я не думаю, что идет вопрос лишь о попытке влияния на президентскую кампанию. Хотя, конечно же, как и визит Кирилла, точно так же и видеообращение президента Медведева будет иметь косвенное влияние. По крайней мере, политикум украинским разделился. Или одна часть нашла какие-то положительные моменты, то есть стала на негосударственнические позиции по отношению к Украине, и лишь немногочисленная политическая часть четко сказала, что украинская государственность превыше всего, и никто не имеет права извне пытаться влиять на внутренние процессы в Украине. Но, тем не менее, Мне кажется, что тут более глубокий смысл. И попытки влиять на внутриукраинскую ситуацию, они не связаны только лишь с президентскими выборами. Это связано и с попыткой все-таки России продолжить свою экспансию, или территориальную, или минимум экономическую и политическую. Все-таки идет вопрос о попытке воссоздания Российской империи в том или другом виде. И идет подготовка общественного мнения, что в 2017 году очень вероятно, вроде бы внутренний конфликт на территории Украины, который на самом деле будет подогреваться извне. Россия не захочет выводить свои войска, хотя по договору она должна это сделать. Будут пытаться создать внутреннее общественное мнение какой-то части украинского населения о необходимости оставить эти войска. Россия в соответствии с законопроектом Медведева будет выступать и может силой военной в том числе выступать на защиту своих интересов для того, чтобы оставить свои войска на территории Украины, а значит фактически подорвать суверенитет Украины. То есть вопрос идет не о президентской кампании, а о недоверии к суверенитету Украины.
Понятно. Значит, Станислав Белковский, да. Да, мы поняли. Станислав Белковский, пожалуйста, дело в долгосрочной стратегии на почти десятилетие или дело, например, в краткосрочных газовых деньгах?
Долгосрочной стратегии у российской власти нет, и она неоднократно своими действиями нас в этом убеждала. Поэтому, к сожалению, я не хочу, чтобы в магазинах Киева кончился коньяк, и поэтому спорить больше не предлагаю. Но просто хочу напомнить Олесю, что наш спор годичной давности касался того, выйдет Россия из большого договора или не выйдет. И оправдался мой прогноз, что не выйдет, и не собирался никак выходить из большого договора, хотя, в общем, истерические нотки в заявлениях разных российских политиков были примерно такие же накануне даты автоматической пролонгации большого договора, как и заявлениями Дмитрия Медведева несколько дней назад. Что касается войны, не будет, я вот абсолютно уверен и готов не то что ящик коньяку или руку дать на отсечение. Никаких военных планов в отношении Украины и России нет. Никаких ни политических, ни военных возможностей, даже если бы этого кто-то хотел изменить суверенитет Украины, отменить его в современной России тоже нет. 2017 год по российским меркам находится слишком далеко, по меркам российского политического планирования и элитного мышления. И вообще сегодня бессмысленно то, что будет в 2017 году с представителями российской элиты, которые мыслят в категориях «день постоять, до ночи продержаться». Ну и, наконец, что касается Черноморского флота, здесь есть два аспекта. Первый, уже начинается проработка строительства новой базы Черноморского флота в Семецкой бухте. Это огромный инвестиционный проект, который тем лучше для России, что снова будут большие деньги, включая разминирование Семецкой бухты. А где большие деньги, там все много желающих их освоить. Современная Россия является самостоятельным двигателем политики в нашей стране на следующий день. Во-вторых, что останется от Черноморского флота, который идет путем последовательной технологической деградации к 2017 году, тоже не ясно. Хотя без больших инвестиций, которых не наблюдалось в последние два десятилетия, Черноморский флот до 2017 года может и не дожить. Поэтому я думаю, что ничего страшного не произойдет ни сейчас, ни в обозримом будущем. Но сам факт того, что заявление Медведева будет обсуждаться в контексте страхов и ужасов, и, так сказать, люди будут просыпаться в смысле, не движутся ли русские танки уже по городам Украины, говорит, условно, о том, что на повестку дня президентских выборов в Украине это заявление оказало известное влияние, и оно способствовало консолидации той части электората, которая с недоверием и неприязнью относится к России.
А можно конкретизировать, кому сдал карты Дмитрий Медведев украинской политической вот этой кампании? Сейчас по очереди обменяемся. Да-да.
Всем, кроме Виктора Януковича, потому что и Юлия Тимошенко, и Арсений Яценюк, и даже Виктор Ющенко, если ему хватит недальновидности все-таки участвовать в президентской кампании, смогут этим воспользоваться в своих интересах при апелляции к определенной части электората.
Владимир Жарихин. Да.
Мне кажется, что он, как ни парадоксально, и здесь я присоединяюсь к некоторым украинским политологам, сдал карты Ющенко. Но карты сдал те, которые были до этого в руках у Яценюка. Вот тот антироссийский электорат, он, безусловно, условно консолидируется под Ющенко, но ему неоткуда особенно приходить, кроме как от Яценюка. Поэтому бедный юный Яценюк.
Так, Олесь Дания, что вы думаете, кто выиграл на политической арене от этих диалогов украинской?
Я не думаю, что в Украине вообще есть антироссийский электорат. Если проводиться такие опросы, то отношение к России и государству, и к населению в украинцев намного лучше, чем у русских по социологических опросах.
У россиян, я бы сказал.
Левада по отношению к Украине.
Поэтому не идет вопрос
об антироссийских настроениях. Таких просто нет. А отношение к российскому руководству, которое проводит украинофобскую политику и не воспринимает украинское государство, да, тут есть различные мнения. К сожалению, не все украинские политики восприняли объективно заявление Медведева. И очень многие готовы дать слабину в надежде на российское влияние, на российскую возможность.
Вы на кого намекаете? Вы как-то очень осторожно.
Симоненко, и Янукович, и Синюк, они очень мягко отнеслись к этому заявлению. Что касается электората национал-демократического, возможно, вы говорите, нет вероятности, что он проголосует за Виктора Ющенко. В той или иной мере все-таки население очень критически относится к нынешнему президенту, это факт. И другой вопрос, что на этот момент нет лидера, который мог бы стать объединителем, каким-то единым центром, лидером для всей Украины, это тоже факт. И Россия, к сожалению, российское руководство на этом играет. Что касается перспектив, немного уменьшилась перспектива Януковича. До заявления Медведева у Виктора Януковича были очень сильные шансы стать президентом. Возможно, российское руководство, поняв это, оно пыталось сделать обязанным Виктора Януковича и российскому влиянию. То есть попытаться сделать такие шаги, чтобы Виктор Янукович был связан обязательственно, вроде бы, за поддержку со стороны российского президентства. Но таким заявлением, возможно, на 1-2% поддержка Януковича и уменьшилась.
Олесь Дони, спасибо большое. Нам нужно выйти на выпуск новостей. Я напомню нашим слушателям, в московской студии «Радио Свобода» политолог Владимир Жарихин, в Киеве Олесь Дони, и по телефону с нами Станислав Белковский. Я должен напомнить слушателям «Радио Свобода», что в 22 часа 13 августа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Проблемы Венесуэлы, Украины» и «Эпоха вкусной еды». Вот такая тоже тема. В эфире в 10 вечера с повтором в час ночи, в 5 утра в пятницу. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел пикет в память об убитой в Чечне правозащитнице Зареме Садулаевой. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие более 10 человек. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение отложить приезд в Киев нового российского посла не способствует конструктивному развитию отношений Украины и России. Тверской суд Москвы начал производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Хамовнический суд Москвы вынесет в пятницу. Юнусбек Евкуров вновь приступил к исполнению обязанностей президента Ингушетии. В Афганистане совершено покушение на экс-президента страны Бурхануддина Рабани. Мосгорсуд в четверг признал законной отмену усыновления 3-летнего Глеба Агеева, который получил телесные повреждения в приемной семье. Аналогичное решение принято в отношении сестры мальчика Полины. В Пакистане силы безопасности обстреляли сегодня укрепления боевиков вблизи границы с Афганистаном. Сообщается, что убиты 14 талибов. Пять членов президентской гвардии Ирака предстанут в конце этого месяца перед судом по обвинению в вооруженном ограблении банка. Суд в Испании признал трех российских яхтсменов виновными в сопротивлении властям и приговорил их к 6 месяцам условного заключения и штрафу. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин. В Киеве глава Центра исследования политических ценностей Олесь Дани. И по телефону с нами президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. 8 800 222 12 телефон. Пейджер 660 1055 абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Здесь прозвучало такая фраза до выпуска новостей, что на Украине нет антироссийского электората, зато в России есть антиукраинский. Вот действительно данные центра Левады, это к Украине относится хорошо 44% опрошенных, а плохо 47% опрошенных. Но эта цифра, которая 47, она иногда в моменты активизации антиукраинской пропаганды достигала и 60%, ну, так же, как сейчас, например, происходит с Грузией. Возможно ли, что вся эта вот акция, она связана с внутриполитическими интересами в России, с тем, чтобы мобилизовывать электорат, население во время кризиса, показывать очередных внешних врагов и переводить таким образом стрелки? Или вот опять, как нам пишут наши слушатели, что все дело в газе и вот в переделе собственности в этих магистралях и так далее, и так далее. Пожалуйста, Владимир Жарихин.
Вы знаете, ну, если, конечно, становиться на точку зрения, что в мире не существует ничего и вообще ничего...
Кроме газа.
Нет, и вообще ничего нет, кроме того, что передается в средствах массовой информации, это 100% формирует мнение людей, то вроде бы все правильно. Но ведь, согласитесь, можно спорить, как это сделал Ющенко, с теми претензиями, которые предъявил Медведев в своем письме, да? Но ведь они реально, эти действия, именно действия, не симулякры, созданные средствами массовой информации, не откровенное вранье, вот которого не было, а реальные действия, они оказывают влияние на отношение населения.
Ну, вот как закрыли Росукрэнерго. Вот действия, да, действительно, кто-то пострадал, кому-то по деньгам прищемили хвост.
Ну, народу вообще по барабану.
Народу-то по барабану,
да,
а элите нет.
И поэтому вот на те 47%, которые считают недружественным государством, подчеркиваю, Украину, на те 47% подействовало не прикрытие Росукрэнерго или его открытие, а совершенно конкретные действия в августе прошлого года украинских властей.
А что они сделали в августе-то?
Они пытались не пустить обратно российский Черноморский флот. Они поставляли тяжелое вооружение Грузии. Они направляли своих
советников. Суверенное государство имеет право на оборону своих границ, точно так же, как Россия имела право, как считает Владимир Путин, подавлять мятеж в Чечне. У вас двойной стандарт. Светлана пишет, пока существовала Росукрэнерго, все было более-менее спокойно, а потом Тимошенко все это прикрыла, чтобы мимо нее не шло. Вот тут-то и началось, так что все это грызня идет между богатыми. Что с нашей стороны, что с их. Цинично пишет Светлана. Давайте к Станиславу Белковскому. Станислав, так все-таки есть внутренние, внутриполитические российские интересы в этой истории?
Нет, я думаю, политических российских интересов здесь нет.
Как же Азурабов, Агас?
Нет, ну это не внутриполитические интересы.
А что же это такое?
Это интересы конкретных влиятельных людей. Кстати, если говорить о Росукрэнерго, то здесь я бы осторожно касался этой темы, поскольку президент Виктор Ющенко как раз был весьма лоялен к Росукрэнерго, а Путин и Тимошенко забодали эту компанию совместно. Поэтому здесь нельзя четко проецировать конфликт вокруг Росукрэнерго на нынешнее обострение отношений, проявляющихся в риторике Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко. Нет, безусловно, вся нелюбовь российского руководства к руководству украинскому и нелюбовь взаимная объясняется как неурегулированную систему бизнес-интересов, так и, собственно, самим призраком оранжевой революции Майдана 2004 года, когда и Владимир Путин, тогда президент России, и Дмитрий Медведев, который тогда в качестве руководителя администрации президента России был непосредственным куратором проекта Янукович, были абсолютно на 120% уверены в победе Януковича, и потом произошло нечто страшное. Политические технологии вышли из-под контроля, народ появился на улицах, и с этого момента вот призрак без неподконтрольного политического процесса преследует кремлевских руководителей, что накладывает свой отпечаток на психологию и философию российско-украинских отношений. Но в то же время я считаю, что цифры, которые показывают количество россиян, не любящих Украину, сильно завышены. Это связано с тем, что россияне в ответах на вопросы социологов не говорят правды. Это очень важный признак современного российского общества. Ответы на соцопросах, они как бы платят идеологическую дань большому начальству. Они говорят то, что от них хотели бы услышать. А что от них хотели бы услышать, они узнают по телевизору, где Украину ругают, на чем свет стоят. И я думаю, что, конечно, это не отражает реального отношения россиян к Украине и украинцам, который был и остается, не побоюсь этих слов, достаточно сердечным и теплым.
Да, ну будем надеяться, что здесь все-таки Станислав Белковский прав, и цифры эти лгут. Я хотел бы еще одну тему обязательно затронуть. Здесь уже тоже написали по этому поводу. Все-таки по поводу визита патриарха Кирилла на Украину. Безусловно, визита очень интересного, яркого. И истории, как все-таки он попал в это видеопослание, поскольку, ну, господин Медведев предъявил претензии, что что-то там с этим визитом было нехорошо, а патриарх отправил руководству Украины, разным политикам, всем благодарности за замечательное свое посещение братской страны и так далее. И, а некоторые вообще увидели в этой дискуссии такой намек, когда господин Медведев высказался, что ему не нравится вот трактовка Великой Отечественной войны как противоборство тоталитарных систем, как камень в огород, опять же, патриарха Кирилла, который показывает себя как политик, а его окружение как раз именно так и трактует Вторую мировую войну как, так сказать, противоборство этих страшных зол 20-го столетия нацизма и большевизма. Ну, давайте мы в Киев обратимся к господину Данию. Пожалуйста, Олесь, как вы увидели этот визит?
Ну, вы же видите, тут совершенно определенно двойные стандарты, потому что в свое время Папу Римского, которую нормально приняли в Киеве, не захотели принимать в России, независимо от желания Папы Римского. Российское общество это восприняло абсолютно нормально, что вот не пустили Папу Римского.
Ну и Далай-Ламу не пустили, надо вам сказать.
А в то же время, когда нормальный был визит Кирилла, и даже это не нравится российскому руководству, потому что российскому руководству не нравится просто вообще существование украинского независимого государства, и поэтому пока оно будет существовать, любые действия будут восприниматься в штыки, будут находиться любые поводы по Черноморскому флоту, любое заявление украинского политика о том, что Черноморский флот должен по закону, по договору между Украиной и Россией выводиться в 2017 году, российским руководством почему-то воспринимается в штыки. Хотя это законное требование, законное решение, но это воспринимается как недружественный шаг. Потому что дружественным шагом должно, очевидно, быть лишь ликвидация украинского государства и присоединение на уровне областей к Российской Федерации. Конечно, к такому повороту событий не может согласиться большинство, к счастью, большинство украинского общества, но, тем не менее, идет информационная пропаганда на российское общество, на украинское общество, потому что российские медиа очень большое имеют влияние и на украинское общество, что это ненормально.
А вы тоже вещаете на Россию телевидение, пожалуйста, замечательно, а то нет разве украинских каналов
мне
в России?
Что же делать?
Если вы хотите серьезный подход, тогда вы должны посмотреть, какой тираж аргументов и фактов в Украине, «Комсомольской правде» в Украине, «Известия» в Украине, какое покрытие российских каналов в кабеле в Украине и какой украинский. это сравнение 1 к 1000 даже, а не 1 к 100. То есть не идет вопрос о паритете.
Понятно, понятно. Давайте все-таки ответить.
Все-таки.
Да, я понимаю, Олесь, ваше время как бы немножко истекло. Пожалуйста, Владимир Жарихин, потом Станислав Белковский.
Ну, мне
все-таки про патриарха хочется.
Патриарха, ну, во-первых, по поводу визита Папы Римского в Москву, это вопрос межцерковный, а не межгосударственный. Вот надо это иметь в виду. Когда появится возможность взаимодействия, пока, к сожалению, она не появлялась. Кстати, Кирилл довольно активно работает над этим. Тогда и будет визит. Так что государство российское тут, ну, совсем...
Но вы нам сказки не рассказываете, что российское государство не вмешивается в церковные дела. Это мы вам не поверим, что патриарх не ходит на Старую площадь, или его люди, по
крайней мере. Патриарх ходит на Старую площадь, но решение по поводу того, приглашать Папу Римского или не приглашать в Москву, принимает именно патриарх. И с этим вы вынуждены будете согласиться.
Борис Николаевич Ельцин был готов его пригласить как главу Ватикана, но это было маловато, конечно.
Но не получилось, потому что ПТР был против. Так что, извините, не преувеличивайте.
Ну да, ну что ж.
Что касается визита. А что, забыли вот эту всю безобразную историю, когда самолеты разворачивали на Киев, когда пришлось патриарху 300
километров... Сам патриарх не
жаловался.
Чего ж за него государственный деятель-то выступает в качестве плакальщика?
Вы понимаете, вы начинаете... Знаете, как бы вот такие ярлыки вешать. Вот честное слово. Вот господин Дани тоже вот интересные методы использует. Вы знаете, вот я начинаю вспоминать, я человек уже в возрасте, времена советской пропаганды. Когда он говорил то-то, он имел в виду, а дальше господин Дани говорит, ликвидировать суверенитет Украины, там, ввести российские войска для охраны трубопроводов, и дальше по тексту. Но извините, у нас в России вот так уже не модно. Если у вас модно на Украине вот так вот проводить пропаганду, то неудивительно...
Господину Шевченко люди... и господину Леонтьеву расскажите, как проводить пропаганду. Владимир, пожалуйста, не надо рассказывать про свободу слово в России.
При встрече расскажу. Я рассказываю не про свободу слова, а про принципы подачи информации.
Да, давайте, пожалуйста, без таких вот личных наездов я к Станиславу Белковскому обращусь. Давайте взвешенную точку зрения на визит патриарха и его роль в российско-украинских отношениях.
Да, поскольку я не в Киеве, не в Москве, а по телефону, как вы сказали.
То... Да, но я же не знаю, где вы.
Да, я в электронном состоянии. То не исключительно взвешенно. Во-первых, я хочу солидаризироваться с невзвешенной точки зрения Владимира Жарихина и поддержать его в том, что, конечно, именно патриарх Алексей II заблокировал визит Папы Римского в Россию, которого очень хотел Владимир Путин по самым разным соображениям. Во-вторых, патриарх Кирилл, конечно, очень серьезно отличается от своих предшественников тем, что он исповедует концепцию не секторальной церкви, которая должна заниматься только окормлением верных и не вмешиваться в политику, а доктрину тотальной церкви, которая должна вмешиваться всюду и фактически быть параллельной власти. И в этом смысле мы еще увидим в лице патриарха Кирилла очень мощную политическую фигуру со своей отдельной от Кремля точкой зрения. Сегодня, может быть, это не так заметно, но даже в ходе визита эта самостоятельность, это стремление стать на отдельную политическую позицию проявилось. Поэтому думаю, что и в российско-украинских отношениях патриарх Кирилл будет самостоятельным фактором, не кремлевским, не антикремлевским, а именно самостоятельным.
Давайте мы, слушатели, подключим все-таки к разговору. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну, у меня вопрос такой. Это игры патриотов со стороны господина Медведева или это игры бюрократов? Это борьба за правильных послов и за дивиденды от нефти и газа? Или это что-то такое... патриотическое, вспоминая историю, что Украина 9 февраля 1918 года подписала сепаратный договор с Германией, а 16 февраля уже немецкие войска были в Киеве.
И выбили этого... оттуда большевиков.
Да, выбили большевиков, но началась гражданская война, которая стоила море крови.
Ну, чуть раньше она началась, друг мой.
Ну да, 26 ноября взяли...
Да вы нам не рассказывайте, кого в 1917 году сажали.
Хорошо. Вопрос такой, Медведев это Иван III или Медведев это просто бюрократ высокого... масштабы.
Ну, давайте, Владимир Жарихин.
Вы знаете, вот здесь мне, я бы не стал противопоставлять, вот так с пренебрежением было сказано, дивиденды от продажи газа. Вообще-то говоря, дивиденды от продажи газа, это тоже патриотическая позиция, потому что из дивидендов от продажи газа складывается много чего в России, в том числе и пенсии, и социальная поддержка, и строительство дорог, которых у нас, правда, плохо строят. Я согласен.
Оборуют-то как?
и воюют-то как? Согласен, все согласен. Но, тем не менее, вот так противопоставлять чистому некому патриотизму и реальное отстаивание национальных интересов, в том числе и в сфере экономики, я бы не стал. Это все взаимосвязано и нераздельно.
Да, пишут, Россия потому и лезет в чужие дела, что свои хреновые, пишет Борис. Государства разные, народ единый, понимающий друг друга без переводчика, чума на оба ваших дома. Никола пишет, так, не буду личные выпады воспроизводить. Так, Украине грех обижаться на советскую власть, привилегиями была осыпана, но это про всех говорят, кого не любят, и про Грузию бог знает кого. Интересно знать, зачем понадобился Украине Зурабов, думал, что они отклонят его кандидатуру, ведь этот деятель преуспел делать только бабки, его ни в чем не прошибешь и не заболтаешь, говорит общими фразами, наобещать может золотые горы, держи карман шире. И в другом тоже письме тема Зурабова, что его хотели приостановить с тем, чтобы одна группа, так сказать, не получила доступа к контролю за газовой трубой. А вот этот текст. Президент подписал указ о назначении Зурабова послом в Украину. Видимо, контроль над газовой трубой человеком с подмочной репутацией поважнее безупречной репутации России. Господин Дани, как восприняли саму фигуру Зурабова в Киеве?
Достаточно нейтральный, потому что такого негативного отношения, как в российских медиа, к Зурабову в Украине нет. Абсолютно спокойно, нормально, как выбору России. А вот о публичном заявлении о нежелании назначать посла, конечно, это вызов, это определенный шантаж со стороны Медведева. И я думаю, что Зурабова тут просто использовали, независимо от его от фамилии посла, готовился, конечно, такое видеообращение. Еще раз говорю, это как более глубокий подход, чем только президентские выборы.
Понятно. Значит, теперь, пожалуйста, Станислав Белковский. Все-таки могла быть здесь интрига вот такая внутрикремлевская? Путин-Медведев вокруг кандидатуры Зурабова?
Нет, я так не думаю. Кандидатура Михаила Зурабова как нового посла на Украине была и остается вполне логичной. Это посол-бизнесмен, который должен регулировать важные вопросы, связанные с ключевыми интересами российского крупного капитала на Украине, в том числе на завершающем этапе приватизации, который произойдет в ближайшие месяцы, охватывает такие важные предприятия, как Одесский припортовый завод и Укртелеком, где у нашего большого бизнеса есть свои интересы. В этом смысле назначение Зурабова было вполне логично. Конечно, было при этом и подходное желание сослать его из Москвы, чтобы он не вмешивался в деятельность Министерства здравоохранения и социального развития, которое он до недавнего времени возглавлял, но это уже было вторично. Конфликта между Медведевым и Путиным вокруг кандидатуры Зурабова я не
Пожалуйста, Николай из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, я думаю, что в России, не знаю, как на Украине по отношению к России и к русским, но в России тоже различают украинцев и сегодняшнее украинское государство с той национальной украинской идеей, которой оно руководствуется. И я думаю, что чем больше в нашей стране будут узнавать об этой идее, тем хуже будет к ней отношение, поскольку эта идея антироссии.
А может быть другой азимутом... России? Может быть
нет,
другой России?
Вот, хорошо,
идущий
другой,
на Запад.
Да, вот в вашу квартиру вселится человек, который будет говорить, что он другой вы, а вы отсюда идите.
Ну, понятно, я понял. Давайте мы к Олесю Доне обратимся. Пожалуйста, вот не нравится национальная украинская идея, не нравится слушателю Николаю, она не нравится и господину Медведеву, не нравятся, кстати, некоторые детали этой идеи, например, и мне, потому что, когда говорят о геноциде, мне все-таки кажется, что правильнее говорить со всех, так сказать, исторических, а вы историк, позиций, о социоциде, то есть об уничтожении определенного социального слоя крестьянства, которое происходило деятельностью сталинской администрации коммунистического режима не только в Украине, но и в Поволжье, на Северном Кавказе, Казахстане и так далее. Пожалуйста.
Гитлер тоже начинал с защиты немецкоговорящего населения в других странах. И эта пропаганда очень сильно влияла на немецкий народ. Точно так же мы видим, что сейчас и российская пропаганда очень сильно влияет на русское общество, когда ваш слушатель звонит и говорит, что гражданская война в России началась от того, что Украина объявила независимость и уклала создала договор с Германией. Ну, очевидно, что это просто непонимание исторических процессов. Я думал, что гражданская война началась, очевидно, с как минимум с Октябрьской революции в Москве и Петербурге, а как максимум все-таки с Февральской революции. Но, тем не менее, вот антиукраинский фактор, он сейчас он вдавливается в головы российских слушателей, российских зрителей телевизионных новостей, и это подготовка к экспансии, к возможности войны, к возможности территориального захвата, как это уже было на примере...
Олесь, а все-таки как быть с геноцидом? Ну не перебор ли?
Еще вопрос. То есть, если вы не воспринимаете, что на Украине, к сожалению, во время 1932-1933 года было коммунистической властью уничтожено путем голода 7-8 миллионов населения, ну, к сожалению...
Но конвенция ООН же говорит об уничтожении национальной группы, а уничтожался слой социальный.
Никто не говорит об уничтожении только лишь этнических украинцев.
Но слава богу.
Все политики
если ваши
украинцы,
историки это говорят, со мной говорят в дискуссии том, лично.
То есть, или вы не хотите слушать, или...
Не-не, договорите, пожалуйста.
Ну, очевидно, что меня, например, выгоняли в свое время из университета Киевского, университета Шевченко, лишь за попытку провести дискуссию о Голодоморе в 1932-1933 годах, потому что история КПСС и история СССР учила, что такого действия не было в СССР, не было такого голода. Возможно, даже упоминание о такой акции сейчас... кому-то очень не нравится. Еще раз вопрос. Так само, как не нравится и существование независимого украинского государства.
Я все-таки отмечу, что господин Ющенко сегодня в своем послании сказал, что украинский народ отдает дань памяти миллионам русских, белорусов, казахов и представителей других национальностей, которые умерли от голода в Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане и других регионах бывшего СССР. То есть речь идет все-таки, на мой взгляд, еще раз говорю, о раскрестьянивании, социоциде с гигантскими жертвами. И это, конечно, исторический спор, очень, по-моему, любопытный, интересный и важный, но его, конечно, превращают в такую политическую дискуссию. Ну, Владимир Жирин, пожалуйста, коротко, потом
Стас. Я коротко. Вы знаете, Михаил, мы тут вот с вами вот эти процентики-то в России не прибавим. Господин Даней уже несколько раз явно совершенно сравнил российскую власть, которая в России, как мы с вами знаем, в общем-то, уважает большинство населения, с гитлеровской властью. И он потом будет говорить, что это накручивает Леонтьев, это накручивает Дугин.
А чем российская нынешняя власть не похожа на некоторые корпоративные государства? Очень похожа, и агрессия есть, и определенные признаки.
Где агрессия?
Ну, вы знаете, вы трактуете события в Грузии так, а другие люди трактуют по-другому. Вот, пожалуйста, есть версии Илларионова, Латынина и так далее, и вы могли бы поспорить. Так что здесь мы с вами не на одной, безусловно, позиции.
Но есть реальная правда, которую знает подавляющее большинство населения.
Зрители Первого канала. Станислав Нет. Белковский, давайте...
И слушатели Свободы, если вы им дадите слово.
Безусловно. Да. О роли все-таки исторических вот этих дискуссий. Пожалуйста, ваше мнение.
Исторические дискуссии надо вообще вести крайне осторожно, поскольку они затрагивают чувства миллионов людей, часто действительно используются в чисто политических конструкциях, которые живут недолго, от выборов до выборов, а историческая правда остается. И я думаю, что сегодня не следует использовать каких ни было исторические конструкции для решения политических задач. Как минимум, нужно найти некий компромисс, вообще в рамках Европы, относительно определенной трактовки истории 20 века. Это очень сложно. Но я думаю, что если ведущие державы Евросоюза совместно с Россией и Украиной найдут все интеллектуальный потенциал и мужество для того, чтобы это сделать, то это решит многие вопросы на достаточно длительный исторический период.
Ну, по крайней мере, одну позицию они уже выработали, правда, без России, о том, что сталинизм и нацизм, они похожи. По крайней мере, это верная позиция. Кирилл, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот если правительство Украины считает, что оно независимое, то почему оно так боится своего народа и боится, что Россия может повлиять на украинский народ и таким образом как бы присоединиться к России?
Кирилл, если бы они боялись, они бы выключили все российские каналы,
мне
например,
кажется,
на Украине.
Независимость Украины, она будет тогда, когда она не будет бояться ни вступать в Европу, ни иметь отношения с Россией.
Очень хорошо. Алиса, да, пожалуйста, ваш нормально. Комментарий, пожалуйста.
О какой боязни по отношению к России вообще идет разговор? У меня, например, мама русская, которая родилась в Москве. Какая у меня боязнь к России? То есть идет просто понимание, что, к сожалению, российское современное государство не воспринимает независимое государство на территории постсоветском. И всячески ищет поводы для экономического или политического давления. К сожалению, возможно и военное давление. И мы, конечно, очень обеспокоены. И поэтому я говорю, что надо рассматривать в комплексе и заявление Медведева, и его законопроект о возможности использования военной силы России за территорией России. И совершенно понятно, что идет подготовка к 2017 году к созданию какой-то конфликтной ситуации на территории Украины. Нам бы этого не хотелось, и понятно, что после второго мировой войны, после гитлеровской агрессии на другие государства, Россия все страны должны понести какой-то урок исторический, и надо обращаться к евроатлантическому сообществу, чтобы очевидно сказали России, что в 21 веке нельзя говорить разговором ультиматумом и пытаться более маленькие государства поддавать экономическому и политическому давлению.
Я бы заметил, что 8% только россиян по опросам социологов, оно осуждает попытки давления России на соседнее государство. Так что в данном случае политика российского или кремлевского руководства у нас совпадает с мнением большинства. Пожалуй, нет, последнее. Нет, сейчас нет, будет нет, юбилей битвы в Полтаве. Я Владимира Жерехина спрошу, стоило ли бы поехать господину Медведеву, например, или господину Путину и поучаствовать в этой юбилейной дате?
Мне кажется, стоило бы. Почему не поучаствовать? Дата славная. Между прочим, с моей точки зрения, это была российско-шведская война, в которой, кстати, участвовала и Украина, и на той, и на другой стороне. Это была борьба двух концепций европейского выбора. Европейский выбор по Петру Первому и европейский выбор по Мазепе. Европейский выбор по Петру Первому – проубить окно в Европу и стать полноправным членом европейского сообщества. Или Мазепы – пойти в услужение. Видимо, Ющенко нравится второй вариант.
Ну,
и
вот давайте не будем никого...
Он празднует поражение, а не победу.
Я думаю, что Олесь Дони вам бы сейчас ответил. И мне кажется, что, конечно, это могло бы быть полем для диалога, поле Полтавской битвы. А сейчас мы завершаем нашу дискуссию. К сожалению, все-таки незавершенную. Владимир Жерихин, Станислав Белковский и Олесь Дони были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
История с сухогрузом «Алексей» не имеет прецедента в истории судоходства.
Комментарии экспертов.
Кто выиграет от российских денег, направленных в Абхазию и Южную Осетию?
В блогах «Свободы».
Президент Медведев не отговорил блогера Кузнецова ехать в Киев.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».